Братья и сестры, мы с вами в эти дни на переходе всегда с одного года в другой имеем много собраний. Вообще-то в течение года у нас практически не бывает ни одного дня здесь в доме молитвы без собраний, чтобы мы не собирались вместе. Начиная с того, что каждое утро, когда нет утренних общих богослужений таких, у нас есть молитвенное служение. Каждое утро здесь собираются верующие и по возможности стараются бывать. Дети в воскресную школу прошли. Вы видели сегодня стенды тут во дворе? То их изделия, чем они прославляют Господа. Мы имеем, братья и сестры, в начале каждого Нового года целый ряд и каждодневные общие церковные молитвенные служения, потому что даже с центра нашего мы получаем каждый год программу недели молитвы. Эта традиция очень давно в нашем братстве, и это хорошая традиция по темам молиться, видеть нужды. Конечно, тогда, когда была более ощутима острота проблем раньше, тогда верующие как-то более чувствовали, о чем молиться. Вы знаете, что была острота проблем, это главное, что государство противостояло церкви. Весь механизм государства был против церкви. В 1929 году был принят закон Сталиным, который действовал до самой перестройки. И весь закон был построен так, чтобы ликвидировать церковь. И потом он не отменялся никогда, только изменялись некоторые статьи, может быть, некоторые инструкции к нему. Вся машина государства работала против церкви. В разные времена по-разному. Иногда забирая регистрацию, объявляя церкви наши вне закона. Иногда тем, что вмешивались в жизнь церквей, иногда тем, что запрещали. Мы были вчера на похоронах брата Петра Павловича Станкевича, и отец его рассказал историю в школе. Постоянно вызывали, запрещали, и не читай, и не молись, и не ходи. Потом пошел учиться после первого года техникума. В институт не разрешили поступить, ты верующий. Потом в техникум поступил, на второй год выгнали, ты баптист, а баптист не должен быть руководителем в государстве. В армии пошел, и там постоянно были. После армии всякие служения евангельские, даже на 15 суток садили, там и прочее. То есть находили повод всегда противодействовать, потому что он открыто служил Господу. Мы в такое жили время. Теперь мы живем в другое время. И у нас есть возможность собираться. И слава Господу, когда мы приходим сюда. Я думаю, что нам всегда приятно, братья и сестры, всегда приятно слышать Слово. Всегда приятно быть вместе, потому что мы на земле странники и пришельцы. Сегодня я хочу, братья и сестры, вместе с вами прочитать. Знаете, к концу года заканчивается еще один год. Следующая неделя мы уже с вами будем встречать Новый год и начинать вешать новые календари на стенки, потому что начнется Новый год. И вот положилось мне в конце этого года последнее наше воскресенье, когда мы собрались. Следующее воскресенье уже будет четвертое, уже начало года. Почему-то пришло на сердце прочитать вместе с вами притчу одну, которую Христос произнес однажды ученикам, чтобы показать им, к чему пришел Израиль. Но она притча, она годится на многие случаи нашей духовной жизни. Евангелие от Луки, 13 глава. С 6 стиха, 13 глава 6 стиха Евангелия от Луки. «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». 6-9 стих. Братья и сестры, я думаю, всегда, когда мы читаем эту притчу, она нас пугает. В какое-то, может быть, даже уныние повергает нас. Потому что мы начинаем туда оглядываться, мы начинаем о своей жизни размышлять. Христос привел эту притчу о смоковнице, чтобы показать, что Бог ожидает от Израиля, что если плодов не будет, то дерево будет срублено. Эта притча была очень понятна жителям Израиля. Я думаю, она очень понятна нам. Знаете, было время, когда мы на даче посадили деревья, абрикосы. Получилось так, что целых 3 года ни одного плода. То заморозки, то... Ну, не было плода. И жена говорит, давай срубим. Хоть дрова будут. И мы их срубили. 3 больших дерева. Потом был урожай, может быть, мы их жалели в какой-то мере. Но сам факт, что если не приносит плода, то зачем оно место занимает? На его месте что-то росло бы другое. Это очень понятная притча. И Христос использовал эту притчу ученикам показать. Выше мы видим о том, что Он говорил о тех событиях, которые опечалили учеников, и Он говорил, что если не покаетесь. Он подводил к тому, что вот время, в которое нужно покаяться, время, в которое нужно исправить свои отношения с Богом, и привел эту притчу. И я хочу, чтобы мы с вами немного сегодня поразмышляли, знаете, прониклись пониманием, чего Бог хочет от нас. Сам оборот речи, смотрите, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу. Некто имел. И притча, для чего она людям приводится? Чтобы люди подумали о себе. Братья и сестры, кто-то имел смоковницу. И как-то мысли сами переносятся к тому, что в большом Божьем винограднике Бог тоже имеет. Имеет свои виноградные лозы. Имеет свои смоковницы. Мы читаем, что первое послание к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога. И в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Видите, как перекликается, что мы стали как бы собственностью, приобретенной Богом. Вы куплены дорогою ценою. Вот в следующее воскресенье мы будем снова о цене нашего спасения говорить и вспоминать, и участвовать в вечере. Вы куплены дорогою ценою. Откуда куплены? И откуда искуплены вы? Взяты из этого мира погибели. Из этого обреченного мира, в котором, как первый брат говорил, особо мрачную роль играет грех. Он проник, он все исказил, он все сделал мрачным, он все превратил совсем в не то, что хотел сделать Бог. Вы знаете, братья и сестры, Бог купил нас, Бог приобрел нас. Мы Божьи теперь. Мы Ему принадлежим, потому что Христос купил нас. Мы уверовали в Него. Он усыновил нас. Он сделал нас своими, новыми. И поэтому Христос и говорил, апостол Павел писал Коринфянам, поэтому, раз вы уже куплены, раз вы Ему принадлежите, поэтому что-то должно происходить. Должно что-то происходить. Он говорит, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Вы знаете, в последнее время часто слышится слово «прославить Бога». Мы прославили Бога. Мне иногда говорят, вот я в молитве прославляю Бога. Мы пели, прославляли Бога. Есть целое собрание прославления, так называют. Группы прославления появились. Братья и сестры, очень уместно устами прославлять Господа и пением. Это очень прекрасно, прославлять Господа. Не в душе там думать, как многие говорят, я в душе Бога имею. Я в душе молюсь и в душе служу Ему, а сверху пусть их даже не замечают, что я верующий. Это не годится так. Мы должны прославить Господа. Но самое главное, прославить Господа, это плодами, делами. Прославить Господа тем, что Он становится известным через нашу жизнь, через наш характер, через наши слова, через нашу новую жизнь, которую мы не имели без Христа, а во Христе теперь имеем. Это Бога прославляет. Поэтому и писал апостол, что прославьте Бога в телах. То есть тело теперь не для греха. Тело теперь совершенно для других целей. Если раньше тело в мире, а сейчас мир как-то, ну, особо занялся, популярным сделал, ну, знаете, все низкие чувства возвести в ранг смысла жизни. Вы видите, все везде кругом, как бы растит эти и обложки журналов, и фильмы, и все в газетах везде, в журналах, вроде без этого покупать не будут. Вот надо обязательно все это разместить. То, что человека к низким чувствам ведет, что ведет его к плотским чувствам, к неправильному пониманию жизни. Но мы прославляем Бога в телах. То есть тело наше служит Господу. Тело наше для того, чтобы служить Ему. Служить Ему руками нашими, ногами нашими. Вчера вспоминали о брате, о его жизни, которого провожали последний путь, тело его. И вспоминали, как началась перестройка, он начал ездить. Где-то от братски, он ездил в Энергодар и покаялся, и принял крещение 34 человека. Если бы не ездил, и не было бы там плода такого. Но он ездил, он туда направлялся, он при разной погоде ехал. Ехал в другое место, там церковь образовалась. Ехал в третье место, там церковь образовалась. Ехал в четвертое, и там церковь образовалась. А если бы не ехал? А если бы уверовал, ну, слава Богу, я здесь посажен, ну, и буду тут светить, буду тут славить Господа. Но он ехал, он старался, он переживал, он волновался, вот этим зажигал других, многих вовлекал в этот труд, потому что для чего мы живем на земле? Плод принести. Некто имел в винограднике, Бог имеет нас. Я тоже Божья собственность, Он искупил меня, я уверовал, я принял Христа, стал дитем Его, поэтому я Ему принадлежу. И вы принадлежите Ему. Но смотрите, вот сейчас ученый мир переживает, отправили космический аппарат на Марс. И ждут сигналов, а их нет. И уже даже предполагают, что он при посадке разбился. Аппарат стоит миллионы, миллионы, миллионы долларов. Не для того же его туда отправили, чтобы, ну, сказать, мы отправили, и пусть себе летает там. А для того, чтобы сфотографировал там какие-то пробы, для науки что-то привез. А он пропал. И представьте себе, Какие деньги угроблены? Как напрасно! Сколько ученые работали, сколько потеряно! Результата не получили. Всякое дело, которое мы делаем разумно, оно предполагает какой-то результат этому делу, да? Хозяйка готовит борщ. Не потому, что просто ей нравится борщ варить. Она надеется накормить семью. Человек копает огород с осени. Он надеется посадить весной, чтобы потом был урожай. Не потому копает, что вот нечего делать, буду копать. А потому, что надеется. Потом дальше будет следующее. Так и некто имел в винограднике своем эту смоковницу. И однажды он пришел искать плода. Это нормально, братья и сестры, да? Пришел искать плода. Посмотрел с одной стороны, с другой стороны. Спереди, сзади. Нет плода. Нет плода. Результата никакого нет. Что еще не сделал? Вы помните подобная притча пророка Исаии в 5 главе? Она очень похожая. Бог говорит через пророка. Я 4 стиха уже буду читать. Бог говорит Израилю, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Я все сделал. Там он пишет, вот, почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем. Оставлю его в запустении. Страшно, да? Тоже такой же результат. Виноградник насадил, обнес оградой, все сделал, там выше мы читаем. Пришел плода искать, а плода нет. Там даже больше написано. Принес кислые ягоды, от которых лучше и в рот не брать их, эти кислые ягоды. Смотрите, так точно и Отец наш Небесный говорит и в этом через уста Иисуса Христа, что Он ожидал от Израиля, Он ожидал плода. Что еще не сделал? Скажите, какой народ Бог таким образом вырастил в египетском государстве, специально вырастил, чтобы потом вывести? Ради какого народа столько чудес Бог делал? Ради какого народа море расступалось? Почитайте, обратитесь к истории. Ради какого еще народа расступалось море? Ради какого народа манна с неба падала? Ради какого народа Бог хранил, что 40 лет даже обувь в пустыне не ветшала? Пустыня, камни, колючки, песок, а обувь не ветшает. Бог взялся даже обувь их хранить. Ради какого народа Бог Иордан останавливал, чтобы они прошли как по суху? Ради какого народа Бог солнце останавливал, когда Иисус Навин завоевывал, изгонял народы, те, кто дошел до ручки уже в грехах своих, когда нужно было освободить землю от этого не просто язычества, а от этого низко упавшего общества, погрязшего в греховное болото. Помните, как солнце остановилось? Стой, солнце и луна. Это было, братья и сестры. Сейчас, когда компьютеры рассчитывают по несколько миллионов операций в секунду, есть возможность рассчитать движение светил. Вы помните, когда, я уже говорил об этом, ученые обнаружили, что, сколько я забыл сейчас, сколько, 8 часов не находят в расчетах, выпадает. И там 8, то, еще сколько-то минут. Выпадает. Нет. Почему? И потом вспомнили. Нарушен был цикл движения солнца. Однажды солнце стояло. Однажды солнце возвращалось по ступеням, когда Ахазу нужно было показать знамение. Скажите, ради какого народа Бог когда-нибудь останавливал солнце? Это было, это не сказка. Это наука сейчас подтверждает, что это было. Ради какого народа такое было? Не ради какого больше, ради Израиля. Скажите, сколько чудес Бог дал? Сколько чудеснейших, вот и брат сегодня читал, чудесной защите которые Бог совершил для народа израильского, когда они в беду попали. Ради какого народа? Не ради одного. Никакой народ больше столько не имел от Бога. Скажите, а какой народ сколько сделал Богу неприятностей? Ведь, братья и сестры, когда что-то скверное делают соседские дети, родители, сын бьет мать свою. Жалко, неприятно, но это ж там. А вот когда дочь или сын позорят своих родителей, это уже близко. Когда Израиль позорил своего Бога, своего Создателя, когда перед лицом всех народов, представьте, они имели храм, а потом в этот храм коней провели, поставили в жертву солнца. Сколько они всего сделали скверного для Бога. Ваалам служили, детей Молоху отдавали, сжигали детей своих в жертву Молоху. Сколько они делали всякой нечистоты. Такого написано, что и язычники не могли придумать. Ведь Бог-то Израиль еще народ этот и умом наделил особым таким. Знаете, Бог дал специально такое все необходимое. А сколько они это использовали на вред. Поэтому Христос эту притчу привел. Но скажите, братья и сестры, а разве мало нам дал Бог? Мы пели псалом, хороший псалом. Вы знаете, я его очень люблю, обетования Божьи всегда пребудут. Какое прекрасное Бог дал нам поле своих обещаний. Люди дают обещания друг другу, но эти обещания не выполняют. Бог дал очень много обещаний на все случаи жизни. Вы знаете, какое прекрасное, такое, уже лучше не скажешь, как сказано в послании Петра, 1 глава с 3 стиха. 2 Петра, 1 глава с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия». Если к той притче у пророка Исаии эти слова перенести, то как звучало бы? Скажите, чего еще я вам не сделал? Чего еще не сделал? Сына своего отдал. Отдал за нас. Написано. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он Сына отдал за нас. Он больше, братья и сестры, Он умер за нас. Он дал нам, послал Духа Святого, который ведет нас ко Христу, который открывает нам наше сердце, который обличает, который ведет к покаянию, Духа Святого, который Христе Бог это дал. Говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Вот что дал Бог. Он даже поселился. Он говорит, вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас. У вас, верующих, принявших Иисуса Христа, Дух Божий, Дух Христов. Кстати, братья и сестры, очень много книг сейчас появляется, в которых попытка разделить. От Христа имею, а Духа Святого еще не имею. Мы нигде не находим основания, что Троица разделена. Если Христос говорил, я и Отец одно, то Он одно. Если Христос сердце, то Отец сердце. То есть Христос представлял Отца. Он говорил, видевший меня, видел Отца. Если написано о Духе Христовом, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Дух Святой – это Дух Христов, это Христос в нас. Поэтому мы не можем разделить. И не принимайте тех неправильных учений, что Христос в сердце, а Дух Святой еще где-то. Если Христос в сердце, то Он Духом Святым в сердце, только Духом Святым. И Он в нас живет. Бог, единая Троица, это в сердце нашем Духом Святым. Но мы верим, что Отец на небесах, Он всю вселенную наполняет. Братья и сестры, есть вещи, которые разум не понимает. Есть вещи, которые мы принимаем только верою. Мы обязаны их принять верою. Не принимает этого разум и не поймет, и не пытайтесь. Многое мы узнаем только в вечности. Но скажите, чего еще не дал Бог? Мы призваны, усыновлены Иисусом Христом. Нам дано еще много обетований. Обетования, ну, знаете, как... Я помню в советское время, то давнее, когда все было в дефиците, а отец мой работал в торговле. Вот иногда нужно там что-то купить, а его на прилавках нет. Он идет к начальнику, говорит, у меня детей надо одеть, одеть там дешевый костюм. Начальник пишет записку на базу, пожалуйста, такому-то, как многодетному, выдайте то-то. Он идет с запиской и говорит, вот написано, начальник подписал. И те выдавали, за деньги, но выдавали. Интересно, интересное время было, да, братья и сестры? Сейчас не надо записок. Но я о чем хочу сказать. Бог в Писании дал нам записки. Написал Бог для нас. Какое обетование, уповающий на Него, не постыдится. Положитесь на Бога, уповайте. Вы в стыде никогда не останетесь. Множество других обетований, настоящей жизни. Написано, что все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Это обетование. Пожалуйста, пользуйтесь, все заботы ваши возлагайте на Него. Написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Пожалуйста, пользуйтесь этим благом. Можно пользоваться этим благом? Пользуйтесь. Вы все пользуетесь этим? Или сначала голова заболит от проблем, а потом хватаемся, Господи, где же там Твои обетования? Братья и сестры, обетования Божьи, они даны, мы их имеем. Я уже говорил вам, что богословы насчитали 31 тысячу обетований в Библии. И это еще не предел. На все случаи жизни хватит нам Божьих, для земной, для вечности, для нашего духовного роста. Скажите, чего не дал Господь еще? Он дал великую благодать, Он послал Духа Святого. Дух Святой, Он есть, Он с нами, Он напоминает нам, Он нас оберегает, Он постоянно беспокоит нас, если мы не правы. Господь дал нам Слово Божие, братья и сестры, дал Бог. Смотрите, какое благо дал Бог нам, Слово Божие. Ведь Его письмо, мы получили письмо, я открываю конверт от мэра города Павлу Петровичу, письмо такое, поздравление. Ну, приятно, мэр города знает нашего старшего пресвитера, поздравляет с праздниками и пожелания, братья и сестры. Великий вечный Бог, глава всей вселенной, творец всей вселенной, Он дал нам свое слово, мы имеем. Вы только задумайтесь, вы только вникните, и пусть откроется Духом Святым огромное значение Слова Божьего для нас с вами. Это единственный эталон для нашего мышления. Это такое, знаете, исправляющее, направляющее. Слово Божье имеет для нас и лекарство, Слово Божье для нас имеет и утешение, и обетование. Мы можем на похоронах читать обетования и успокаиваем друг друга. Братья и сестры, я был вчера на похоронах, у брата осталось 9 детей. Но жена была спокойна, она верующий человек. Ей было это очень трудно. Ей было очень трудно. Но есть Бог. И мы могли ей сказать, держись, держись за великого святого Бога. И Он не оставит. Он отец сирот и судья вдов. Держись за Него. Нет того фатализма, неизбежности страдания, как в этом мире. Есть вера, которая дает покой. Есть обетование, есть обещание Божье, когда человек в брак вступает. Есть обетование Божье, когда он начинает новый день, новый год начинает. Множество обетований. Мы имеем Слово Божие, братья и сестры. Братья специально решили в этом году написать на календариках и маленьких, и на больших, библейская лига, по всех странах СНГ отправили календарь с надписью «Год Библии». И люди спрашивают, а почему именно год? А потому что вы все, читая целый год, глядя на календарь, вспоминали о Библии. Есть книга, которую вы можете читать. Есть книга, которую вы забыли. Есть книга, которую вы редко читаете. Чтобы каждый день напоминалось об этой книге. Мы имеем это преимущество Слова Божия. Братья и сестры, мы имеем сегодня еще одно. Как никогда, мы с вами имеем свободу. Мы имеем свободу. Не сидит теперь на втором этаже у нас кто-то где-то в уголочке с учителей школы переписать, пересчитать, сколько детей. Когда уже перестройка пришла, стала свободно ходить, учительница моего сына сказала, она бывала тут в собрании, даже покаялась была, так до крещения дошла, но она сказала, а было же время, нас присылали сюда пересчитать, сколько же у них детей. И этот донос каждый раз шел в райисполком. Сколько детей было на собрании, чтобы потом программу строить, как сделать, чтобы их здесь было меньше. Я говорю, как вы считали? Она говорит, никак. Мы сядем, как запоют, говорит, так мы и плачем. Как запоют, так мы и плачем. А в конце выходим, ну ты посчитала, нет, и я не... Ну давай хоть приблизительно одинаково придумаем, сколько их было. Братья, но было же, что нельзя было детей водить в собрание. Было же, что запрещено было. Было время, когда закрыты были собрания. Перед войною, в 1938 году в СССР было только 4 общины зарегистрированных официально. Все остальное было на нелегальном положении. Ведь было же. Помните вы в истории, когда мы доклад делали из истории нашего братства? Это документальный факт. За несколько лет было арестовано 25 тысяч пресвитеров. Из них 22 тысячи было расстреляно. Было же время, братья и сестры. Скажите, какое свободное сегодня время мы живем? Мы имеем это благо, мы имеем свободу. Пели псалом когда-то после революции до 29-го года. Пользуйтесь, братья, свободой, святою свободою. Пользуйтесь, мы имеем, приносите плод. Мы имеем эту свободу. Но при всем при том, видите, сколько хозяин виноградника сделал. Поэтому он вправе искать плода. Вправе. Он вправе искать плода. Он вправе смотреть за своей смоковницей, какой она плод приносит. Бог говорит, скажите, чего я еще не сделал? И вы знаете, есть великая опасность остаться бесплодным. Великая опасность. Христос говорил, 15 глава Иоанна мы читаем, о лозе виноградной. И говорит, всякую у меня ветвь, приносящую плод, очищает. А не приносящую плод, помните что? Отсекает, секатор берет и отсекает. Человек еще ходит. Адам долго ходил, отсеченный по земле. Помните? Он ходил, но он уже был отсечен. Человек ходит. Человек, может, и работу имеет, и, может, даже думает, а я не хуже живу, отпавший от церкви, от Господа. Я не хуже. Он ходит, но уже отсечен. А отсеченные, что делают ветки отсеченные? Обрезали деревья, собрали и сожгли. Братья и сестры, вот что делают. Опасно оставаться бесплодным. Та бесплодная смоковница говорит, возьми топор, пойди сруби. Иоанн, когда проповедовал, он вышел, говорил, секира уже при корне дерев лежит. Он говорил об Израиле. Бесплодном, позорящем Бога, секира лежит при корне дерев. Она готова срубить. Но есть великое благо, есть милость Божия. Братья и сестры, есть милость Божия. Великая милость Божия, которая держит нас. Великая милость Божия, которая работает на нас с вами. Милость Божия. Иногда люди дерзко говорят, а вот я так, а вот я так делаю, а Бог, видите, не наказал. Да, потому что есть милость Божия, есть великая милость Божия. Братья и сестры, я рассказывал вам, когда я работал на заводе, меня все знали, много лет проработал, потом однажды одному человеку, он ездил с Камышевахи, очень что-то вздумалось надо мной смеяться. И он каждый день, мы в разных сменах переодевались вместе, ну, ряд, мой ряд тут, а его ряд там. Он услыхал, что я пришел, и оттуда, чтобы все слыхали, все смеялись, он издевался, я думаю, какие-то все время, а где твой Бог? А какой толк, что ты веришь там, и все время поносил. И так одну неделю, вторую неделю, третью неделю, месяц почти. Ну, как что-то нашло на него. А потом один раз выходит и начал злословить Бога. Где твой Бог? Я говорю, Степан, меня злословь сколько хочешь. Потому что я молюсь в это время о том, чтобы Бог помиловал тебя. Чтобы Бог простил тебя. Но Бога, Бога не поноси. Над Богом не смейся. Потому что дело с Богом иметь, это страшно. И он, чтобы все слышали, там человек 80-100 переодевается на пересмене, во всеуслышание кричит, нема его, был бы, наказал бы уже. Я вон сколько с тебя смеюсь. Я говорю, Степан, не спеши, покайся, нема его. И так и ушел он работать на вторую смену. Прихожу я утром на следующий день, собирают нас всех, срочный инструктаж по технике безопасности. Степану глаз выбило. Он был полтора года, полгода в Одессе был. И когда по цеху прошел слух, что у него и второй глаз слепнет, я пришел домой и плакал. Говорю, Господи, помилуй его. Прости его, Господи. Он говорит, дороги не увидит перед собой потом. И через полтора года он пришел в цех только. Так вежливо здоровался со мной. Никогда он больше не смеялся над Богом. Никогда он больше не насмехался над великим живым Творцом. Братья и сестры, люди легкомысленно пренебрегают Богом. Люди легкомысленно поступают против Бога. Но Бог милосердный, милующий Бог. Поэтому вы не исчезли, Бог говорит. Почему? Потому что я милующий. Потому что я долготерпеливый. Некоторые думают, если Бог не срубил еще, значит, все в порядке с моими плодами. Просмотрите, братья и сестры, перед Господом плоды своей жизни. Просмотрите. Читайте Галатам 5:22-23. Плод же Духа. Любовь. Оглянитесь. Сколько людей вы не любите еще, не вмещаете, не перевариваете, как говорят, я тебя не перевариваю. Посмотрите, сколько есть тех, кого вы еще не любите. А плод Духа – любовь, плод Духа – радость в Господе, радость о спасении, радость, что есть Его Слово, что есть собрание, что можно ходить еще, радость, что можно молиться за грешников еще, плод Духа и так дальше, и кротость. Давайте кротость нашу посмотрим, давайте посмотрим наше воздержание и так дальше. Мы читаем в Евангелии, плод ваш есть святость. Братья и сестры, плод ваш есть святость. Святость – это как раз и есть отделение. Слово «святость» означает «отделиться». Это не значит сесть, голову склонить, ручки сложить и уже святой. Нет. Святость означает отделиться от греха, отделиться от мира. Отделиться не просто так, знаете, отвернулся, на мир не смотрю. На мир можете смотреть, чтобы молиться о нем, чтобы видеть его нужды, проблемы. Отделиться – это бояться оскверняться этим миром. Это бояться всего, чего можно оскверниться. Это бояться всего, что, как написано, не любите мира, ни того, что в мире. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Святость – это отделение. Бог говорит, мы читаем 2 Коринфянам 6 глава, «Отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому». Вот что значит плод. Плод ваш есть святость. И Бог святой, и мы святы. Поэтому прославляется Бог. Он находит плод, приходит, смотрит, есть святость. Есть вот это брезгование грехом. Есть неприятие греховной жизни. Мир так, а мы так, мы по-другому, мы народ святый, люди взятые в удел, написано, Петр говорит в первом послании. Поэтому, братья и сестры, плод есть и праведность наша, филиппийцам, 1 глава мы читаем. Есть плод уст, когда мы славим Господа. Как много вы славите Господа? Как часто в молитве вы говорите, Господи, я благодарна Тебе за то, что Ты меня спас, за то, что дал Слово Твое, за то, что дал новый день, за то, что дал воскресный день, в который могу пойти в церковь. Как часто мы это говорим. Братья и сестры, я думаю, вы найдете в Писании советы, как плод приносить. Написано у Якова, плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Храните мир со всеми. Оберегайте мир в душе своей. Оберегайте себя в мире, чтобы были со всеми верующими. С соседями, чтобы вы были в мире. На работе, чтобы были в мире. Плод правды, Иакова написано, 3.18, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Храните мир этот. Мы знаем, братья и сестры, что есть опасности, даже взойдет, даже растет, а тернии заглушают. Не будет плода. Тернии, заботы житейские, не работа, работа не заглушает. А вот эти заботы, то есть неумение переложить на Господа, неумение на Него возложить, Ему вручить в руки свою проблему, вот это заглушает, и зерно не приносит плода. Так или нет? Так, вы же устали. Братья и сестры, мы будем заканчивать сейчас. Вы знаете, что это очень важная тема. Христос не напрасно сказал, тогда, когда Ему сообщили, Пилат там, он жертвы с кровью их, людей порубил и смешал их с жертвой, с кровью жертв их. Там он, башня упала. Говорит, не думайте, что они были грешнее всех человеков. И вы, если не покаетесь, все так же погибнете. Страшно, да, братья и сестры? И после этих слов Христос говорит эту притчу. Мы живем в последнее время. Что нужно, если мы уснули духовно? Что нужно, если нас не трогает любая истина? Если нас не трогает любое слово, что нужно? Нужно просить, Господи, пробуди меня. Господи, помоги мне духовно проснуться. Я не имею в виду, там кто-то на собрании уснул. Хор не спит у нас, братья и сестры. Сейчас мягкие скамейки поставили. Я так побаиваюсь, чтобы не уснули. У вас похуже скамейки. Но, братья и сестры, а духовно как легко уснуть, да? А духовно уснуть легко. Все безразлично, богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И все безразлично. Пусть гибнет мир, пусть не каются грешники, а я не буду молиться. Что мне та молитва утром или еще когда-то молитвенное собрание? Мне и так хорошо, я уснул, мне приятно. Нам нужно молиться, братья и сестры, каждому о себе. Мы молимся, Господи, пробуди церковь. Давайте скажем, Господи, пробуди меня. Почему я стал такой апатичный, невнимательный, безжизненный, бесчувственный? Нужно молиться? Нужно молиться. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Мы встанем для молитвы. Кто сегодня хочет покаяться, может быть, первый раз, может быть, вы еще не молились никогда. Если вы сегодня боитесь погибели, боитесь остаться без Христа, видите себя грешником, который отвергал Христа, выйдите вперед сегодня. Выйдите вперед. Может быть, вы когда-то выходили уже, но теперь снова отпали, снова гниль этого мира проникла в сердце. Покайтесь сегодня. Обновите свое покаяние. Может быть, кто желает обратиться к Господу, молитесь первыми. Братья и сестры, мы тоже будем молиться, и молитесь многие, но просто скажите Господу, коротко, главное, если спящими себе видите, скажите, Господи, пробуди меня. И хватит, не говорите больше. Аминь.